Дорогие братья и сестры, не так давно вышел в свет проект документа о церковном браке. Найти его можно на официальном сайте Московской Патриархии, также на сайте богослов.ру и многих других православных интернет-ресурсах. Сейчас идет обсуждение этого документа священниками и мирянами Православной Церкви. Некоторые из комментариев проекту документа о церковном браке можно найти на сайте «Православие и мир». У нас в эфире об этом документе высказывал свое мнение протоиерей Александр Сандарев. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию свою беседу об этом документе с клириком Свято-Георгиевского храма города Кишинева, протоиереем Виталием Шинкарем. Мы будем обсуждать положение о том, что браковенчание совершается исключительно после государственной регистрации брака. Поводы к расторжению брачного союза названы в этом документе, а их названо 11 пунктов. Первый из них – отпадение одного из супругов от православия, и последний – неизлечимая тяжкая душевная болезнь одного из супругов, наступившая в течение брака, подтверждаемая медицинским свидетельством. Среди этих поводов есть и заболевания, например, одного из супругов, проказы сифилисом, СПИДом, хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа или принуждении мужем жены к аборту. А начнем мы с обсуждения первых двух абзацев проекта документа. Брак есть установленный Богом еще в раю союз мужчины и женщины. Церковный брак совершается и освящается таинством брака. По слову апостола Павла, брак подобен союзу Христа и Церкви. Целью христианского брака является совместное достижение супругами нерушимого единства со Христом в Его невечернем Царстве. Христианская жизнь супругов предполагает взращивание в любви, полученного в таинстве брака дара благодати, что проявляется в том числе в деторождении и совместном несении трудов по воспитанию детей.
Собственно говоря, если говорить опять-таки честно, говорить по-христиански и не боясь, то мы должны четко и твердо понимать, что у брака, собственно говоря, на протяжении вот истории христианства на земле и до христианства, то есть мы можем сказать, что как бы сам институт брака, он повсеместен, он везде существует. Это один из самых фундаментальных институтов, и у него, конечно же, есть цели и задачи. Соответственно, видите, в христианском мире есть два понимания брака. Это первое понимание, которое в большей степени, на мой взгляд, распространяется на западную часть церкви, ту, которую мы все называем католическую. Вот, в ней есть юридическая норма, и вот деторождение, оно в каком-то смысле как раз и облачает вот брак в такую юридическую как бы канву. Да? Получается, что брак дает нам возможность рожать законных детей, вот, и тому подобное, и так далее. То есть, а второе понимание, которая ближе все-таки к восточному представлению о браке, что все-таки брак – это то, что приносит в человеческий мир полноту. Потому что в первую очередь, Господь, создавая мужчину и женщину, Он создавал их и называет их человеком только тогда, когда они вместе. То есть, соответственно, вот христианское есть второе, и, на мой взгляд, оно первое видение брака все-таки, что это такое устройство человечества, в котором мы достигаем настоящей полноты бытия. И если цель брака – это дети, то что мне вот лично не нравится в этой формулировке, то, что мы исключаем каким-то образом Христа из этой вот концепции. Все-таки христианское понимание брака должно быть в первую очередь христоцентрично. И оно должно замыкаться вот на Христе. И, наверное, в этом смысле все-таки брак – это вот это маленькая действительная церковь, внутри которой люди помогают друг другу спасаться, то есть обожживаться, становиться богами. Вот такая формулировка брака гораздо больше, шире и глубже. Она, конечно, может включать в себя в том числе и деторождение, бесспорным образом. Можно включать как добрый там пункт, как важнейшую там часть брака, но не главную. На мой взгляд, все-таки главное в любом христианском взгляде тогда, когда этот взгляд в первую очередь смотрит на Христа. И вот это надо вынести в заголовок, наверное.
Отец Виталий, ну вот тогда получается, что вот этот абзац, с которого фактически второй абзац в этом
проекте документа, вы должны быть с ним согласны, он должен вас как-то порадовать. Там же пишется, что целью христианского брака является совместное достижение супругами нерушимого единства со Христом в его невечернем...
Вот это красиво, но я бы вынес его в первый абзац все-таки. То есть, на мой взгляд, все-таки это первейшая часть действительности, потому что у нас, к сожалению или к счастью, я не знаю, у нас есть семьи, которые бездетны, да, и при этом они также могут достигать этой полноты своей жизни и являть пример высокого христианского там жизненного такого устройства. Поэтому, конечно же, все хорошо, но все-таки еще раз и еще раз скажу, по-христиански всегда Христос должен быть впереди. Не обстоятельства и не сослагающие там вещи и прочее. Ведь предположительно, мы же не знаем, как бы размножались, например, люди в райской действительности. Она нам непонятна. То есть мы из того состояния не можем судить, мы в нем никогда не были. Но в раю Адама и Евы были бы дети. То есть отцы много там по этому поводу и не говорят. Там, кто говорит, что рождались бы как ангелы и сбоку чисту. Кто каким образом выражает эту мысль? Но, тем не менее, видите, все-таки, когда Бог создает человека по образу и по подобию, мы не должны забывать, что человеком Бог называет человека только когда он сотворил мужчину и женщину. Но только вместе их Бог называет человеком. Просто любой как бы формальный документ, он всегда, немножечко сводит поэзию до уровня прозы. Да, то есть, когда мы одеваем мысль в слова, мы всегда получаем какие-то формальные такие звуки, которые, какие-то очень канцелярские. Я не спорю там с этим документом, как бы я прочел внимательно, но как бы вот в жизненной ситуации, вот если бы вот я говорил бы в свободном таком прочтении о браке, я бы все-таки вынес в заглавие вот эту полноту христианской жизни. Детей обязательно включили бы, но как следующую функцию. Наверное, так.
Тогда вот противоречие, которое, лично мне бросилось в глаза, не знаю, бросилось ли вам. И, значит, там речь идет в одном из пунктов о возрастном цензе, который предполагает, значит, максимальный ценз 60 лет для женщины, 70 лет для мужчины. Встает вопрос, если цель христианского брака – это достижение единства со Христом, супругами, то неужели в 61 год женщины и в 71 год мужчины не могут достигнуть нерушимого единства со Христом?
Вот об этом я как раз и начал говорить, что любая формализация мысли, она делает как бы вот из поэзии прозу. То есть, когда мы на руки получаем документ, он нужен, конечно же, как ориентир. То есть, нужно понимать, что это всего лишь, скажем так, попытка канцелярского распространения там добрых мыслей. Я думаю, что на мой христианский там и священнический взгляд нет шаблонов и быть не может. В некоторых случаях, понимаете, которых сегодня, к сожалению, большинство, то есть этот брак недопустим сразу же, с первых дней. Мы сегодня видим ситуацию, когда 99% людей, вступающих в брак, они в принципе даже не готовы дать ответ вообще о цели и о содержании, и о смысле брака. Они могут на эту тему подумать, но вот ответ подразумевает, что человек об этом уже думал, да, то есть ответ как бы подразумевает, что ты что-то рассуждал, вникал, пытался что-то читать. Здесь же мы столкнемся, я думаю, я считаю, но спроси этого человека, а что вы по этому поводу читали, то есть у кого вы спрашивали, и вы наткнетесь на пустоту. Поэтому вот в этом формальном документе есть куча таких сложных вещей. Ну, например, там перед венчанием давайте будем какие-нибудь 3 урока по благочестию преподавать. Ну, вообще, если быть честным, то какие могут быть уроки? Либо мы честно признаемся, что мы венчаем сегодня всех подряд, да? Либо мы должны себе сказать, что все-таки венчание – это акт и действие христиан. То есть людей, которые члены общины, которые в этой общине живут в христианской жизни. О каком тогда еще просвещении этих людей может идти речь? Если идет речь о том, что мы людям преподаем 3 урока, это означает, что мы берем человека с улицы, который никогда в храм не ходил и никогда в следующем движении в него не пойдет, и будем его венчать и женихать. Надо признать себе честно, что вот это там главная проблема нашей церкви, что сегодня мы как бы имеем дело с людьми расцерковленными, и мы работаем в данном случае, к сожалению, как плохой комбинат добрых услуг. То есть мы первый раз в жизни их видим, мы их венчаем, потом также они приходят разводиться, вот, приходят венчаться второй раз, третий и так далее. Это вот, скорее всего, вот где главная дыра всего документа. Вообще такой документ можно было бы не писать, если бы была настоящая живая общинная жизнь. Тогда все не нужно нам. То есть тогда естественно все, что происходит в этой общине. А у нас же вся жизнь раз естественно. У нас крестятся все и потом пропадают из этой церкви. У нас венчаются все и потом также таким же образом спокойно разводятся. Ну и вот я думаю, что вот здесь где-то главная дыра. У нас в Молдавии так вообще, кстати, здесь венчаются все вообще поголовно. То есть в России не так, а у нас это стандартная история. Например, я живу в Молдавии. Да, в нашей ситуации молдаване гораздо более религиозны, чем русские люди. То есть на большой порядок, с большими нулями. И это связано в первую очередь с тем, что все-таки советская действительность сюда пришла после войны, в 45-м году. И именно потому, что вот эта христианская действительность здесь не потеряла вот этих узловых цепочных соединений, не разрушилась. У них сохранилась религиозность, потому что они знают верующих бабушек, мам, они все живы, их родственники. И вот сейчас молдаване становятся обычным народом, который так же, как все европейские народы, теряет также свою религиозность, свою идентичность. То есть мы этот процесс наблюдаем вживую. Они из села попадают в город, и все меняется в их головах и в их сердцах. И у нас венчаются все вот в Молдавии. То есть это обязательно. Причем Молдавия – это отдельная история. У нас есть понятие «нанаше», чего нет в России. То есть «нанаши», «нанаши». Да, это греческое слово, у греков тоже есть, но «нос» по-гречески. Вот. Это тот самый «steward of the feast», это тот самый архитриклин на свадьбе, наверное, у молдаван. И в Евангелии, кстати, для молдаван, вот этот человек, который распоряжался свадьбой, он так и переведен, как «нанаш», «нанул» в молдавском тексте. К молодым прикрепляется обязательно взрослая пара. Это чуть ли не главные люди в их жизни становятся. И это реально работает в их системе культуры. И в этой действительности это как бы еще имеет и социальный фон. То есть и вот это явление социальное, оно шагает дальше рамок церкви. Потому что у нас даже олигархи первым делом трудоустраивают своих нанашей. То есть там слово «нанаша» может быть законом и железом. И для молдаван эти связи очень важны. Поэтому как это не венчаться? Как это руку не поцеловать своему нану? Это... А у нанашей, те, кто так, кого они венчали, для них называются финны. Вот. И у нас в Молдаване даже шутка такая, что у нас вторая по финнам республика в мире после Финляндии. Да. И это, вот пожалуйста, вот как этот фон работает, выходя из церкви дальше. И поэтому для того, чтобы, например, отказать реально людям в венчании, в молдавской действительности, это даже рассуждать об этом невозможно. Любой молдавский священник из молдавской среды, он понимает, как это важно. Вот, и так далее. То есть тут вопрос просто в другом. Готова ли наша церковь эти вещи серьезно в себе признавать? То есть готовы ли мы понимать, что мы вообще не имеем особо-то, говоря, или как минимум должны об этом говорить, можем ли мы крестить неизвестно кого, венчать неизвестно кого? Это вот сложнейшая штука. То есть готовы ли мы все это сделать вместе? Потому что толку, если я там скажу ему, значит, я венчать не буду, он пойдет венчаться в другой храм. Вот. И у нас появится куча кочетковских и прочих других сект движений, которые будут категоричные, кто-то будет некатегоричный и так далее. То есть я думаю, что вот как раз в этом документе упущен главный вопрос. То есть мы не говорим о том, как нам вообще отнестись к этому явлению вне церковного христианства. То есть что нам делать вот в этой действительности. Очень почитают традиции, они там обязательно крестятся, обязательно венчаются. Вот, они обязательно даже там причащаются раз в году, там у них там лучше дело обстоит, чем в России, намного лучше. Но тем не менее, это все-таки околоцерковное христианство. Грубо говоря, это христианство, которое питается маленькими крошечками, которые там падают с настоящего такого Божьего стола.
Но это не язычество такое с христианским оттенком, это именно христианство?
Язычество, оно ведь никуда и изнутри христианства не убегает, потому что язычество – это традиция обряда местного народа. Вот местная вера – это всегда есть язычество, да? Слово «народ» – у него свое представление о жизни, о Боге. И, к сожалению, вот тот самый огромный как бы, вот поток людей, для которых христианство – это вера всего лишь по рождению, традиции, которые они соблюдают, это всего лишь традиции, ну потому что я тут родился, я так живу, такие были бабушки, мамы. Отчасти мы можем спокойно назвать это язычеством, никакой здесь большой проблемы не будет нам. Вот. Ну и внутри самой церкви, то есть у нас куча языческого, когда мы к своей вере относимся всего лишь как к какой-то пустой данности. Но здесь я вот, видите, что бы еще подчеркнул, интересная вот такая вот мысль, которая в документе, на мой взгляд, отсутствует. Посмотрите, как интересно, вот откуда в России... И в Молдавии, в общем, в бывшем Советском Союзе, откуда у нас везде брак только одной формы. Вот у нас везде брак только гражданский существует, да, то есть ты можешь официально брак регистрировать только в ЗАГСе. Вот это интереснейший вопрос, потому что фактически наш гражданский брак – это родной брат церковного брака. Вот в царской России до гражданского брака был только церковный. И, конечно, когда большевики пришли к власти, они быстренько отменили эту историю и заменили ее таким же братским близнецом. Одинаково дурацкое положение в стране, когда в ней есть только одна форма заключения брака, либо гражданскую, либо церковную. То есть почему не вести церкви диалог с государством, чтобы институт брака был свободный? Ну, как в Соединенных Штатах, хочу венчать в церкви, хочу в полиции, хочу в мэрии. Какая разница где? Что, трудно нотариуса позвать на венчание в церкви, чтобы он запротоколировал этот брак? Что тут сложного? Нет такой проблемы. По сути говоря, вообще есть такой, кстати, критерий международный, что чем свободнее страна, тем свободнее форма заключения брака. Человек вправе выбирать ту форму бракосочетания, которая ему близка и понятна. Почему верующий человек должен дважды жениться? Что за бред собачий? Почему он должен идти в ЗАГС, а потом он должен идти в церковь? Это шиза ведь, если вдуматься.
А как у вас в Молдавии это принято? То есть у вас требуют обязательно вот этой справки о регистрации? Или это на усмотрение священника?
Ну, у нас в прямых правилах этого нет. То есть у нас такая довольно двоякая ситуация в Молдавии. Мы как бы, мы часть Русской Православной Церкви, да, бесспорно. Вот. Но в то же время у нас есть какие-то свои внутренние уставы, свои традиции. И таких там понятий, как директива, чтобы так вот было решать, такого нет. То есть у нас называется depend off. Если священник знает этих молодых людей, он запросто может повенчать, конечно же, и без ЗАГСа. То есть такой прямой проблемы, скорее всего, в Молдавии не существует. Тем более, опять-таки, что... Но, опять-таки, у молдаван редко возникает такая история, потому что молдаване все венчаются. Соответственно, у них обязательный брак там в ЗАГСе и обязательно не венчаются. Это всегда в один день делается, и в советское время не венчались. Кто подпольно, кто как, но венчались все. На мой взгляд, вот я категоричен, вот совершенно четко и конкретно. Я сталкиваюсь очень часто повсеместно с людьми, которые приходят на исповедь и плачут в перечне грехов, называют, что живу невенчанно. То есть сознание человека, получается, вот, как правило, это женщина, выходит, что если ее мужа взять и насильно уговорить венчаться, вот тогда она избежит греха. Понимаете, какая-то получается шизофрения такая нецветущая. Кто сказал, что брак без венчания – это не брак? Любой брак – это брак. Абсолютно любой. И в этом смысле, если мы верим, что только венчанный брак – это брак, тогда, получается, мы отрицаем институт браков по всему миру. Во все браки других народов у нас не брак, но это не так. И для церкви все браки святы. Абсолютно все.
Ну, тут в проекте как бы говорится, что нельзя отказывать в причастии тем, кто вот в таком браке и так далее. Это есть все.
Вот. Вот это надо, вот надо подчеркивать, что смысл христианского брака, он лежит только тогда, когда люди христиане. Если у нее муж не христианин, она не христианка, значит, чем мы будем учить людей формально заставлять их венчаться? Что это за шизофрения такая? То есть вот невенчанных христиан надо вразумлять, это правда. Но эту строчку опять-таки воспримут, к сожалению, таким образом, что надо мне срочно заставить мужа со мной повенчаться. То есть это вот надо опасно истолковывать, что человек неверующий, категорически нельзя этого делать. Потому что мы профанируем церковь, просто превращая ее действительно в дом быта. Он говорит, ну ладно, пойду хрен с тобой, только отвяжись, пойду с тобой повенчаюсь, называется. И получается, что мы запросто венчаем, и какое мнение об этой церкви этого человека? Сказать, проходной двор, что там, заплатил бабло и вперед.
А согласны ли вы со списком допустимых поводов для расторжения брака?
Тоже не согласен. Тоже не согласен. Не согласен со СПИДом, не согласен, даже с проказой не согласен. Надо говорить всегда о том, что в истории церкви всегда был один повод к разводу, и одно правило – это измена. Это четко и твердо, это я понимаю, то есть это действительный повод. Я бы действительно мог отнести сюда и аборт, к примеру, то есть мог бы. То есть я вижу в этом некоторое такое содержание. Но все остальное, по-моему, да, потому что аборт – это тоже измена. По сути говоря, даже прописывать не надо. Там сифилис – это ведь тоже измена. Ну, по-хорошему говоря, если это измена. Если он бытовой, то на здоровье там всякое лечится. Поэтому больше, чем измена, и говорить не нужно. Проблему я бы еще какую обсудил, вот, которая мне в документе не нравится, и обсуждение мне не нравится. Это проблема, вот, что у нас в русской церкви венчальные дни – среда, пятница и воскресенье. Почему это? В документе нет, но в обсуждениях этот спор есть. Я вот читал комментарии, интересные обсуждения. То есть, во-первых, ни один священник не сможет никогда вам сказать, почему среда, пятница, воскресенье. Никто. Максимум, что он скажет, а как у них первая брачная ночь будет, там, типа, если они будут венчаться в субботу, как это они будут с субботы на воскресенье жить половой жизнью. То есть вот это тоже, кстати, в правилах церковной жизни очень нездоровая вещь. Очень нездоровая, когда церковь лезет в постель людей. То есть супружеская ложа не скверна. Кто сказал, что, понимаешь, кто сказал, что они не могут в субботу венчаться и спокойно, понимаешь, ложиться вместе в супружескую постель, которая не скверна? Что за чушь такая? Почему во всем мире венчают в субботу, у нас не венчают? Вот у нас в Молдавии, кстати, очень любопытная история. У нас тоже венчают среду, пятница, воскресенье. У нас есть вот там вот такая полураскольная, полунепонятная такая вот бессарабская метрополия. Они венчают во все дни недели. Но у нас есть и некоторые приходы молдавские, где священники из Румынии, и они спокойно венчают в субботы. И никто еще не умер пока, вот насколько я там наблюдаю. У нас-то катастрофа не в том, в какой день венчаем. У нас катастрофа в том, что у нас венчание и крещение – это просто конвейерная история. То есть вот где проблема. То есть самая страшная, острая проблема, что мы тремя уроками, которых мы дадим этим молодым, мы ничего не решим в их жизни. С другой стороны, это больнейшая история. Отказываем в венчании, в том числе мы их оттолкнем еще дальше от церкви. Тут есть куча вопросов таких, на самом деле, которые должны очень живо обсуждаться, а не там формально на бумажке. И больше того вам скажу, что церковная практика гораздо шире, чем этот документ. Там в практике любого священника возможны случаи, когда он будет, все равно будет венчать и без росписи, потому что иногда законодательство не позволяет людям, допустим, заключить брак, они ждут или гражданство, или какую-то собственность делят. То есть, и что им отказать, особенно если это мои прихожане. Я думаю, что проблема, как бы, когда я знаю лично людей, вообще снята. То есть, если я как священник этих людей знаю, и знаю всю подоплеку бытия, то мне начихать там, есть у них ЗАГС, нет у них ЗАГСа. То есть, я их знаю, и для меня это является главным. То есть, потому что я понимаю всю их мотивацию, я понимаю, что происходит. Но в общем и в целом, как бы, если для нас венчание остается конвейером, ну, тогда глупо обсуждать. Будем венчать, не будем обсуждать. Ну, какая там уже разница, что мы обсуждаем?
Отец Виталий, это еще такая вещь вот про развод, что вот тот документ, свидетельство невиновной стороне, который выдается вот как, ну, вроде как это что? Это свидетельство о расторжении брака или свидетельство о возможности для получившего вот эту бумажку повторного брака? Потому что, с одной стороны, говорят, нет церковного развода, а только благословение на повторный брак. А что это?
Нету церковного развода. Да, церковного развода быть не может, потому что есть четкая фраза в Писании, кого Бог сочетал, человек да не разлучает. То есть понятие развод, если мы вводим, значит мы разлучаем то, что соединил Бог. У кого есть такая власть? Если люди разводятся, мы должны вспомнить очень важную историю самарянка, которая говорила с Христом возле колодца. Помните, когда он говорит, приведи своего мужа, она говорит, ой, а мужа у меня нету. И он говорит, о, это ты верно сказал, 5 у тебя было мужей, 6, с которым ты сейчас живешь, тоже тебе не муж. Помните, да? То есть получается, что у него было 5 мужей, и брака не было ни разу. Знаете, 5 у тебя их было, и 6. То есть получается, что христианский ответ еще глубже, что ты можешь жить в браке, и это все равно будет не брак. То есть от того, что тебя повенчали, это не значит, что твой брак состоялся. От того, что тебя расписали, это тоже не значит, что твой брак состоялся. Если брак развалился, нечего разводить. Поэтому налагается эпитимия, потому что люди не удержали в руках то, что им дал Бог. Вот где понятие греха появилось. Не потому, что они там характерами не сошлись, а потому что мы верим, что сочетал-то нас Бог, но мы не смогли это сочетание развернуть в брак. Мы не смогли из него создать этого важного вот элемента, который был нам дан от Бога. И поэтому церковь благословляет повторный брак. А развода в церкви быть не может. Если мы вводим развод, то мы впадаем в какие-то сложные противоречия с Писанием и со всем остальным.
Ну, там термин такой бракорасторжение. То есть этот термин, вы с ним тоже не согласны.
Это канцелярщина. Вот видите, когда мы этот канцелярский язык вводим, мы будем спотыкаться в словах, они нам будут, конечно же, часто давить на сердце. У нас, к сожалению, дело должно быть не только в документах. Дело должно быть в серьезных общецерковных совещаниях, разговорах на эту тему. То есть пока что мы не живы настолько, чтобы эти вещи все начинать и разговаривать об этом. Вот. И поэтому надо цепляться в любую возможность. Есть такой документ, обсуждать, давайте его ковырять и критиковать, и бомбить просто ради того, чтобы разговор был. То есть документ пусть любой будет, это уже его дело. Наше дело просто поднять эту тему, как бы, непростую, не сложную. Вот, на мой взгляд, самых важных вопросов я бы обозначил, ну, несколько. Вот первый самый важный вопрос – допустим ли брак для людей, которые не являются прихожанами? Вопрос номер раз. Второй вопрос – это допустимо ли для нас в этом смысле, ну, крещение, ладно, не будем приплетать. Вот, допустим, брак. Допустим, он в такой форме. Второе, что почему у нас существует одна форма брака, и церковь с ней согласна? Почему мы не хотим иметь и вторую форму брака, религиозную? Пусть она будет для мусульман, для православных, для евреев, для кого хотите. Почему? Почему нет? Я не хочу идти в ЗАГС. Просто не хочу. Я не хочу этого цирка с этой тетей, понимаешь, которая там стоит. Вот разговор. Давайте внесем этот путь в документ. Пусть патриарх ходатайствует перед властями, чтобы человек мог заключить брак спокойным образом в церкви. Какая разница, что он потом пойдет, заберет свое свидетельство у нотариуса или он его заберет в ЗАГСе? Какая разница? Если нам говорят, что государство так удобно, то плевать мне на это государство. Государство мы организуем, люди. Исходить из удобства государства – это чушь, надо исходить из удобства человека. Вот, вот это вопрос действительно интересный и сложный, его никто не поднимает. И тогда у нас отпадает вопрос о том, что какой у тебя брак, венчанный, невенчанный, каждый выбирает ту форму брака. То есть вот эти вопросы очень важны. И, конечно же, там один из, там, из самых серьезных вопросов – это вот как вообще церковь видит вот свою деятельность вот на поприще вот того самого околоцерковного склада людей, которые вроде бы как христиане, и они приходят венчаться и отказать им, значит, откинуть их там еще в какую-то большую даль, но в то же время и как бы зарабатывать этим просто деньги тоже как-то некрасиво. Либо мы должны для себя согласиться, что мы так действуем, да, это грубо говоря, то меньшее зло, которое мы можем себе позволить, либо потом не морочь людям голову, что у них венчанный брак – это грех или не грех.
Отец Виталий, вот еще такой, может быть, для вас незначительный вопрос, но вот тоже у меня, например, смущение вызывает этот пункт, касающийся отказа в заключении брака. То есть брак не может быть совершен между людьми, если у кого-то из брачующихся было 3 брака, значит, до этого зарегистрированных в ЗАГСе, либо там венчанных, неважно. Так вот, встает вопрос, хорошо, а если у мужчины было, не знаю, 1, 2, 3, 4, 5 незарегистрированных сожительств, то, что мы называем блудным сожительством, но а где рождаются дети? И у него вот этот хвост остается, он может бросать этих детей и спокойно, с чистой совестью венчаться, что типа у него брака-то не было?
Совершенно вы правы, совершенно вы правы. Правда, у многих были 3 гражданские брака, говорят, это же не 3 венчания, а 3 гражданские, какая разница? Значит, у меня первое венчание, как полагается. Вот эти вещи надо, так вот для того, чтобы их оговорить, мы должны допустить вот ту самую форму, о которой я говорю, чтобы было несколько форм заключения брака. И признать честность и сказать, что любое бракосочетание – это бракосочетание. Неважно, пусть оно в ЗАГСе, пусть оно в церкви, без разницы, это всего лишь форма заключения брака. Иначе мы верим, что в какое-то колдовство, что ты повенчался в церкви, это лучше, чем в ЗАГСе, что ли?
Ну, видите, тогда придется признать, что сожительство, в котором рождались дети, и люди жили совместной жизнью, что это тоже брак. И после него нельзя просто так вот выйти за дверь и пойти себе в церковь венчаться там с другой женщиной.
Вот именно поэтому еще раз хочу сказать, что если мы внеобщинно людей венчаем, мы попадаем вот в эту лужу. Мы даже не знаем, кто это человек, сколько у него там было сожительств, есть ли у него дети на стороне. Он мне принес справку из ЗАГСа, и все, я его должен венчать. То есть вот где собака порылась. То есть имею ли вообще я какое-то моральное право там просто венчать людей, которые там неизвестно откуда появились. А если бы брак в церкви заключался наравне с ЗАГСами, то дело было бы гораздо серьезнее.
Ну, такой еще вопрос. Рецепты для крепкого брака.
Это просто, кстати говоря. Это элементарно. Суп, собственно говоря, для того, чтобы брак был крепким и настоящим, вот, как раз необходимо, чтобы молодые люди, которые вот там брачуются, чтобы они понимали, как бы сказать, самую главную христианскую правду, что тот, кого ты полюбил, лучше тебя. Это самое важное, что нужно понять. Ведь Это просто как сарай. Ты не можешь полюбить то, что хуже тебя. Если ты полюбил хуже, то ты сумасшедший или извращенец. То есть полюбить можно только то, что гораздо больше тебя, что красивее тебя. И как христианин, конечно, человек в этой ситуации понимает вот как раз, что называется, Бог мне дал. Потому что Бог дает не по заслугам, а по любви. И значит, тот, кого мне дал, и приоткрыл мое сердце, сказал, вот смотри, это лучшее, что для тебя есть на земле. И это лучшее больше тебя. Ты никогда не будешь этого достоин. Никогда ты не будешь достоин дара Божьего. И, соответственно, это заставляет меня терпеть, это заставляет меня смотреть на Христа. В каком смысле? Потому что Христос эту любовь явил. Он показал нам, что мы лучше для Него, чем Его жизнь. Да, Он же пошел на крест. Вот гениальное доказательство. Чем любовь доказать? Вот моя жизнь, люди. Я вам считаю, что вы мне дороже, чем моя жизнь. И вот это понимание единственное, что может удержать наш брак. Единственное, когда я понимаю, вот как поступил Христос, потому что Он любил нас, да, и, соответственно, я люблю свою жену именно потому, что она лучше меня. И это дает мне вот всегда возможность смотреть на нее сверху вниз, а снизу вверх. Это дает мне возможность терпеть. Даже если убить кого-то хочется в семье, знаете, всегда, как говорят у нас хорошие батюшки, помолись, так и скажи, Господи, сейчас всех убью, дай мне силы. То есть не врать Богу. Хочешь убить, так и говори, Господи, сейчас задушу. Ну, научи, что мне делать. Потому что у любви доказательств нет. Ее болтовня не доказательств. У любви одно доказательство – отдай свою жизнь. Если человек этого не понимает, ну, рано он тогда брачуется. Или пусть на ходу там изучает. Но, в принципе, это из обычной человеческой практики. Любой человек, который когда-нибудь в жизни любил, он всегда вам скажет, что влюбиться может только в то, что прекрасно. То, что больше тебя, красивее тебя. И ты хочешь этим владеть безраздельно, чтобы это стало твоим навсегда.
Тогда, соответственно, в чем вы видите причины количества такого огромного разводов?
Как раз в том, что понятие брак сдернуто понятие святости. То есть с брака сдернуто покрывало святости, и он становится безответственным сожительством. Все очень просто. То есть безответственное отношение к этому именно потому, что перед тобой не святыня, а всего лишь форма твоих желаний, форма твоих хотений. Я захотел, мне понравилось. Теплая постель с этой женщиной. Тем более сегодня все живут половой жизнью гораздо раньше, чем вступают в браки. И, соответственно, как бы для них понятие терпения, оно лишено всякого смысла. А ради чего терпеть-то? То есть это всего лишь вера в свои чувства, понимаете? Вот одно дело вера в Бога, другое вера в свои чувства. Человек верит только себе. Нравится, не нравится. Я тысячу людей спрашиваю, почему разводишься с женой? Разлюбил. А где гарантия, что молодая попа, которую ты сейчас видел, гладкую и красивую, где гарантия, что ты ее не разлюбишь? Вот никакой гарантии нет. Я говорю, ну очень хорошо, тогда пошел вон отсюда, что ты мне тут рассказываешь, всякие басни. У меня был самый странный случай в жизни. Этот человек живет за рубежем, поэтому можно рассекретить историю. У меня был случай, когда в церкви мужик сидел несколько часов. Я не вижу, что он что-то хочет спросить. Вот, и я туда прошелся, сюда прошелся. Ну, показываю ему, что я готов тебя выслушать, он человек, давай. Понимаю, что его надо помариновать немножко, но не подходить к нему напрямую. Наконец он встает, и можно, говорит, вопрос. Я говорю, ну, спрашивайте. Говорит, батюшка, говорит, как мне вот себе объяснить? У меня, говорит, четвертая жена сейчас, а любовница та же самая. Понимаете? Вот это был самый страшный вообще в моей там священской жизни вопрос, который я слышал от человека. Я ему не стал отвечать. То есть, что ему отвечать, когда он сам все понимает? Потому что это любовница, это есть его жена. Тут и думать нечего. То есть, я его отправил с этой мыслью, потому что он ждал какого-то разрешения, а в такой ситуации ответ давать нельзя. То есть, человек должен страдать и нести эту боль, которая, может быть, что-то ему принесет в голову. А обнадежить его чем-то, там, успокоить, боже упаси, в такой ситуации этого нельзя делать. Ну, у нас очень часто семейные вопросы, сложные вопросы. Самый страшный пример, который я вам хочу вот привести, что практически единично человек, вот если он собрался разводиться, и, знаете, как, вот, допустим, самая частая ситуация, вдруг ребенок родился в другом месте. Вдруг рождается ребенок, и все из игры переходит в точку решения. У меня был совсем недавно случай, я говорил с человеком одним, вот у него также родился ребенок, и у него срочная любовь, и он плачет, мучается. И прекрасная у него, прекрасная, на мой взгляд, идеально прекрасная жена, с которой он был, вот он все, говорит, я вот, я так понимаю, что мы после университета, ну так вот уже, без особой любви, вот мы сошлись, а тут у меня любовь, тут у меня ребенок, тут сын, а там две дочери. И что я скажу этому сыну, там, если я сейчас с ним не останусь, что я ему скажу, что я его брошу? Я его привожу там контраргументы, что ты скажешь своим дочерям, в том числе, что я вас бросил, потому что у меня появился в другом месте сын там. Вот. И вообще, говорю, мы пока говорим там опять-таки, шантажируя друг друга детьми, а ты подумай о своей жене, там, подумай о обстоятельствах. Ну вот у меня молодой ребенок, как же я сейчас ее брошу с молодым ребенком? Это предательство и так далее. И вот я подумал, я ему сказал такую страшную вещь на самом деле. Я ему сказал, что знаешь, вот когда твой сын вырастет, вот там с другой этой стороны, и ты как мужчина встречишься с ним, даже если мама не будет разрешать там в детстве, все равно как взрослый человек ты его найдешь. И когда он спросит тебя, папа, почему же тебя не было со мной, ты ему должен ответить, что сын, я хотел, как бы, чтобы ты вырос мужчиной, и чтобы ты понял, что даже если ты ошибаешься, ты не имеешь права никем жертвовать. И я считал, что ты, как мужчина, поймешь меня, что я остался со своими там детьми, вот, не жертвуя тобою, а понимая просто, что я совершил ошибку, и если я останусь с тобой, я тебе, как мужчине взрослому, никогда не смогу объяснить, что такое честь, там, что такое порядок, да, что такое. Вот. Он ушел, вернулся домой, там, приходил, должна говорить, что да, вот он там. И все равно он уходит из семьи. То есть в конечном итоге самый страшный мой опыт вот за мою жизнь, что единичное количество вот людей, единичное количество браков мне лично как священнику удалось помочь связать при их рассыпании и развале. И даже перебирая в уме своих друзей, собственных друзей, я могу сказать, что у меня, ну, на одной руке хватит пальцев вот этих друзей, у которых сохранился первый брак. Но те, кто пережили вот эту страшную драму и связали свои чувства снова, вот я хочу сказать, что эти семьи и живут долго в результате. Потому что эти семьи, они вот как бы кризис проходят, и внутри этого кризиса они делают очень серьезные выводы. И потом время показывает, что это был правильнейший ход – сохранить семью. Это всегда важнее, чем все, что бы то ни было. Но человек современный, видите, он не Христу верит, а своим чувствам. Мы не верим в другой опыт, потому что мы не любим друг друга. А верить-то можно только тому, кого ты любишь. Вот как ребенок, он верит маме. Почему? Потому что мама – это правда всегда. Не надо проверять ее знания. Сказал и сделал. А вот современный человек, он очень закрыт от любви. От любви там тех своих близких, друзей, там, Бога. И, соответственно, кому он верит? Он верит только себе, своим искаженным чувствам, своему там искаженному сердцу. И, соответственно, в такой ситуации понятно, что у мужика взрослого появились деньги, возможности. Почему бы не апгрейдить жену лет так на 20? Приехал, привез жену помоложе, покрасивше. То есть я как священник вот понимаю, что здесь наше влияние, к сожалению, очень мизерно. Мы имеем это дело уже с людьми внутрицерковными, а вот внешне что творится, это беда. Если церковь представляет из себя все-таки такую общинную ситуацию, вот как, например, моя. Мы единственный русскоговорящий храм в городе, и, соответственно, как бы все русскоязычные люди, там так или иначе, они там протекают через нашу общину, мы их все знаем. И в этих ситуациях, конечно, жизнь гораздо проще, потому что мы знаем друг друга, и мы можем говорить откровенно и честно. Но когда приходят в церковь люди, у которых разваливается брак, они не церковные. Вот не приходят, помогите, что-то сделайте нам. Ты впадаешь вот в эту ситуацию, когда, либо если ты нечестный человек, ты превращаешься в такого гуру-колдуна, ты говоришь, ну давайте, типа, устроим сеансы 20 молитв, по 20 долларов каждая, и будем молиться. А если ты честный человек, то тебе, у тебя вспотеет ум, потому что ты понимаешь, что этим людям надо сначала рассказать, кто такой Христос. Потому что, грубо говоря, вот как красиво это замечено, да, что братья и сестры могут быть в чем-то. Если есть мама, есть брат и другой брат, да. И то же самое здесь. Ты говоришь человеком, в чем ты собираешься склеивать его жизнь. Вот вне Христа склеить невозможно. Но, соответственно, ты должен с ним сначала поговорить о Христе, а ему не до этого сейчас. У него кипит сердце, болит, он говорит, ну я все понимаю, я там, да, я готов. Но при этом человек не понимает ни что такое христианство, ни что такое Христос. То есть, грубо говоря, когда перед тобой нет скелета, мясо вешать не на что. Если нет костяка, то ты не знаешь, на что тебе навешивать свои слова там. Иногда действительно понимаешь, можно просто сказать человеку, слушай, ну пошли честно, встанем, помолимся. Ну, если там, если у тебя там есть сердце, ори Богу, молись, но и опыта молитвы, как правило, такого человека нет. Поэтому надо тратить огромное время вот на ту работу, чтобы с детства у детей обязательно был скелет. То есть обязательно, чтобы было такое твердое основание, на которое можно потом все это вешать. Иначе вот наша ситуация обречена. Она, в принципе, и так обречена, но, несмотря на это, вот все-таки это наш путь, и мы должны им жить. Поэтому примеры вот в этом смысле трагические. Очень трудные примеры, потому что люди, которые приходят, вот, спасите и помогите, это люди, которые с улицы, вот что называется, они там формальные христиане, но они ждут от тебя чего? Чтобы ты что-то щелкнул, чтобы на небе там само что-то сложилось. А на самом-то деле все складывается в твоей голове, в твоем сердце. О чем и должен этот документ начинать свое слово? Что вне Христа ничего не решает. Сколько бы мы не принимали формальных требований и всего остального, первичная – это глубина жизни человека. И поэтому надо оставлять в любом документе огромным отдельным пунктом на усмотрение духовника. Должен быть огромный пункт, что в правило, сколько ты их не формализируешь, все равно какой-то остаток ты не сможешь рационализировать. Всегда будет остаток, который не вписывается в эту действительность.
Дорогие братья и сестры, напомню, что у микрофона был протоиерей Виталий Шинкарь, клирик Свято-Георгиевского храма города Кишинева, и обсуждали мы проект документа о церковном браке.